я вас категорически приветствую, Клим Саныч, добрый день.
Добрый день, всем привет.
Поступили вопросы.
Да, поступили вопросы, связанные с первой серией второго сезона гениального сериала «Рима», мы постараемся на них сейчас ответить. Вопросов что-то как-то немного. Я привык, что их 500 штук.
И это прекрасно.
А их ну, мало. Серия потрясающая, просто потрясающая. Накал небывалый. После того, как зарезали Цезаря, говорить, в общем-то, не о чем. Можно заканчивать. А тут такое развернулось.
О, какое там. Там только началось все.
Да.
С тем, как Цезаря зарезали. Поэтому у нас сначала спрашивают про военное дело. Почему после Древнего Рима войска вдруг все забыли и перестали ходить строем, и понадобилось 500 лет, чтобы снова изобрести тактику на поле боя? Ну, в общем, когда мы обсуждали первый сезон, я на этот вопрос отвечал раза три в разных формах, но так как это второй сезон, отвечу первый раз во время второго сезона. Во-первых, тактику изобрели, но другую. Тактика, пока есть война, всегда будет тактика, это искусство достигать поставленных целей. Все раннее средневековье.
Как стратегия.
Искусство ставить цели, соответственно. Как-то ж воевали, и некоторые даже добивались поставленных целей. Значит, тактика была. Если ты имеешь в виду тактику римских легионов, то есть массы пехоты тяжелые, построенные в правильной формации, то для этого нужна масса тяжелой пехоты. Чтобы была масса тяжелой пехоты, нужно мастерские, которые будут там, тысячами штамповать оружие, что стоит дорого.
Деньги нужны для начала, да.
Вот. А потом нужна пехота, которой нужно все раздать, обучить ее и снарядить. Поэтому не 1500 лет, а гораздо больше. Просто первая тяжелая пехота, которая стала решать что-то на поле боя массово, стала появляться только в 15 веке. А это стало быть не через 1500, а через всю 1000 лет после того, как закончился Рим.
На мне нитки какой-нибудь мерзкой нет, а то на мне нитка была, нет. Она меня бесила потом.
Так. Поэтому что делать? Как только экономика достигла, ну, конечно, на новом витке технологической спирали того уровня, который был в момент Римской поздней республики, Римской империи, ну, снова появилась массово тяжелая пехота, у нее снова появились схожие элементы тактики. Правда, конечно, такими, как в Риме, они не были. Наверное, уже больше никогда, но что-то похожее было. То есть это то же самое когортное деление, то есть очень большие крупные формирования пехотинцев, которые действовали самостоятельно на поле боя. Вот швейцарцы первыми придумали в очень архаичном виде, просто в безумно архаичном виде. Но потом это все пошло в Европу и развилось у более умных людей, чем швейцарцы. Те-то были недалекие.
В горах йода не хватало.
Да, дикие, но недалекие. Те вот догадались разделить баталии на три части.
Что такое баталия?
Баталия – это, собственно, пехотная коробка здоровенная. Ну, это вообще любой строй. Может быть, не пехотный, это может быть кавалерийская баталия. Это будет тоже, он же батальон. Может быть, корабельный батальон. Ну, главное построение кораблей перед боем и во время боя называлось кордебатай. Красиво. Ну вот, а так, пожалуйста, пехота. У них был форхут. Гевельтхауф и Нахут. Понятно, форхут в авангард ставили
всяких... Что переводится русскими словами авангард,
да,
арьергард.
Арьергард и главные силы. Понятно, форхут швейцарцы любили поставить всяких никчемных дебилов, чтобы их быстро убили, они больше не отсвечивали. В Гевельтхауф, там, где главные силы, ставили самых лучших вооруженных, самых прекрасных людей. Вот. Но Нахут... Понятно, туда ставили...
Охвостие.
Охвостие, да. Туда ставили резерв, который в нужное время можно было ввести в то или иное место на поле боя.
А вот мы... Куда мы ездили в Италию? На битву наций?
Да.
Особенно красиво было, когда наши построятся в три шеренги, а сзади пара стоит, озираясь. И как только кто-то прорвется, тот там под раздачу и попадает, да.
Ну, это старая русская бугуртная традиция, это у нас так назывался заградотряд всегда. Обязательно кто-нибудь пробежит, особо ловкий, какой-нибудь прыткий малый, ну и там его ждут два мужика килограмм по 100 весом минимум. Вот. И это назывался прием добро пожаловать в волшебный мир средневековья. Есть масса фотографий из того же Выборга, с Карельского нашего фестиваля, когда кто-то один героически порвавшись, и вокруг него уже стоят три человека с алебардами вот так. И подпись обязательно. Добро пожаловать в волшебный мир Средневековья. Сейчас будет так.
Я в силу уже подступающего старческого маразма и длительного пользования интернетом не могу уже ни на чем сосредотачиваться дольше полутора минут. Ну, кроме женщин, конечно. Тут я три дня просидел, разинув рот, вообще не отводя глаз. Я такого никогда не видел.
Ну, там гениальная, конечно, идея, если отвлечься от Рима, и, точнее, от Древнего Рима и перенестись, так сказать, в современный Рим, есть загончик, из которого невозможно разбежаться. А так как в загончике приходится выживать, люди друг с другом такое делают.
Ну, там, соответственно, и тактика несколько другая.
Конечно, да? Потому что в поле так не получится. Ну и вот швейцарцы придумали такую штуку. Еще в XIV веке она более-менее уже была похожа, в XV веке окончательно сложилась. Все посмотрели, блин, как прикольно-то. Если в одном месте 5000 мужиков с пиками и алебардами, и они почему-то не разбегаются при виде конницы, а наоборот, все яростнее прут. Как это здорово, и все захотели сделать так же, и сделали, потом выяснилось, что вот эти вот гигантские там коробки в 3-5 тысяч человек, которые делали швейцарцы, это только потому, что они не умели ходить строем, то есть они не могли построить несколько, вот как римская когорта, там, когда их там, ну не так много, 500 человек, 600 человек, иногда 1000 человек в когорте, чтобы они все вместе взаимодействовали на поле боя, должно быть совершенное управление, более-менее приличная строевая подготовка. У этих ничего не было подобного. Это вот очень архаичная штука, когда очень много людей в одном месте, и они просто берут тем, что это гигантская масса, просто ломится в одну сторону. Там какое там равнение, о чем? Ну, конечно, оно на примитивном уровне выдерживалось, то есть невозможно просто управлять такой массой людей без равнения. Но оно именно что на примитивном уровне. А потом, когда стали дело развивать в 16 веке, в конце 15-го, в 16 веке, выяснилось, что если подробить их на более мелкие отряды, будет гораздо удобнее, просто потому что можно более широкий фронт развернуть. Или если местность не позволяет развернуть широкий фронт, можно, наоборот, развить его в глубину очень сильно. Ну и так, в общем, к началу 17 века снова пришли к тактике, ну, к концу 16-го даже на самом деле, к началу 17-го, к тактике, которая в целом похожа на римскую легионную тактику с поправкой на то, что появились пушки и мушкеты. Вот.
Как кричал в известном фильме генерал, известный под именем Максимус. Держать строй! Держать строй! Все ровно должно быть.
Да, по линейке. Ну вот это вот Вильгельм и Морис Оранский, они первые додумались именно из чтения римских авторов. Тщательной рефлексии над тем, что происходит. Как вот людей построить так, чтобы оно было вот именно регулярно. А самое главное, не просто построить, а заставить их учиться. Потому что ведь в средние века командир – это не командир, это вождь, как у древних германцев. Он может называться по-другому, но по факту это вождь. Его слушаются только потому, что он самый лихой, дикий, самый джигит. Вот. Поэтому его слушают. Ну, или у него очень много денег, он всем это подарки дарит. Его поэтому слушаются. Его воины – это не солдаты, это именно воины. Их заставить чему-то новому учиться невозможно было. Ландскнехтов или швейцарцев заставить тренироваться было невозможно, потому что они приходили уже готовыми воинами. То есть его учить только портить, а он на тебя будет так с удивлением
взирать,
типа, а что ты мне предлагаешь?
Умный, что ли?
Умный? Вот,
а ты кто?
Почему на строем не ходишь, если ты умный? Вот, то есть, если вдруг оказывался командир, который придумал что-то новое, он был достаточно авторитетен, чтобы это внедрить, ну, возможно, да, тогда получалось. Иначе не получалось ничего, потому что все средневековые командиры, как и древние вожди кельтов и германцев, вынуждены были использовать те качества своих бойцов, которые у них вот от природы есть. А Оранские – это же Голландия, они богатые просто ужасно, они стали армию только нанимать безо всяких, то есть, у них была полностью наемная армия. Причем наемная не на время войны, а все время. Угу. Ну а раз тебе платят, будь любезен выполнять. Ну, конечно, все эти наемные ландскнехты, они с интересом посматривали каких-то идиотов, которые заставляют их маршировать по плацу. Зачем? Ну раз платят, мы будем. Даже в конце концов.
Многие до сих пор на это так же смотрят.
Ну, платят, но маршируют. В конце концов, гораздо лучше, когда в тебя из пушки по-настоящему стреляют. Вот. Кроме того, их заставили рыть. Потому что раньше армия, после римлян, конечно, не рыла. Ну, там было вот то, что у нас на Руси называлось посошная рать. То есть, ну, он комбатанты, которые с лопатами и кирками набрасывались, какие-то копали дырки необходимые в земле. А тут у Аранского все закопали резко, причем не только инженеры, а вообще все. Вот сказано рыть, и все бросаются рыть, потому что им за это платят деньги. Вот, и в итоге земляные работы адовых размеров совершенно пошли, как и в Римской империи, потому что там тоже рыли все.
А вот при Марии там какой-то жуткий канал прокопали, это где было? Помнишь такое?
Сейчас не помню. Они все время римляне что-то рыли. Они вообще были славны тем, что он, это крепость-то в еврейской земле, господи.
Масада?
Масада, да. Ну, она такая здоровая, думаю, господи, а мы построим рядом такую же, но еще больше. Какие проблемы? И построили, она до сих пор, остатки ее хранятся там.
И где теперь эти римляне?
Думал, перед тобой, блин. Я думал, ты спросишь, где теперь эти евреи. Вот, начали копать, начали ходить строем, но вот Аранский, собственно, ровно один раз, лично он эту тактику использовал именно в полевом бою, в битве при Ньюпоре, победил испанцев. Больше он никогда эту тактику не смог использовать именно в полевом бою, потому что все непрерывно начали осаждать города.
Угу.
Прятаться в городах, а все почему? Потому что сами голландцы, в отличие от римлян, не очень хотели воевать. Они готовы были дать денег кому угодно: гасконцам, шотландцам, немцам. Там были, конечно, нидерландские полки, но их было там вот чуть-чуть. Вот. Ну а шотландцы-то они с прочими французами деньги-то брать готовы, а за нидерландцев умирать они были вообще не готовы. Поэтому видят испанцев, да ну их нафиг, вот сейчас мы в город сядем и будем тут сидеть. Год. Вот как во время осады Остенда, там чуть ли не 3 года сидели в осаде. Испанцы, правда, в конце концов взяли эту крепость, но там была чисто осада Трои. Вот. Ну вот это вот, да, это как раз то время, когда зарождается именно, но опять регулярная тактика на новом витке исторического развития. Вот на том же месте, только выше.
Угу.
Вот. А до этого не было денег, не было такого уровня концентрации ресурсов. Вот настало, все заиграло по новой. В общем, схожими красками, только еще ярче. Клим Александрович говорит, что служба в римской армии сенатора в прошлом означает, что он может поставить общественные интересы выше личных. Это как так? Это же не РКК, а римский легион, и даже солдат служил за вполне осязаемые барыши в конце службы. Ну, во-первых, за барыши он стал служить в конце службы это только после реформ, которые мы условно называем реформой Гая Мария. До этого все служили там бесплатно и даже наоборот.
В отрыве от сельхозработы.
Да. А во-вторых, ну какая разница? Барыши или не барыши. Вот молодой человек из очень хорошей семьи, которая обеспечена до конца жизни, нашел в себе силы поступить в армию, обучиться военному делу и пойти воевать, где его реально могли убить. И, кстати, очень многих таки убивали, потому что там невозможно было отсидеться в штабу. Потому что в условиях войны с применением холодного оружия штаб в любую секунду мог оказаться в авангарде наступающей или, наоборот, в арьергарде быстро убегающей армии. Приходилось лично воевать. То есть, значит, человек готов рисковать жизнью за республику. По-моему, очевидный ответ. Есть вопрос за германскую конницу у римлян. Где вас формулировать-то учили, а? О германской коннице. В качестве наемников, как правило, используют силу умелых воинов. Во времена Римской Республики и Империи территория Севера Европы под невырубленными лесами, была покрыта. Конницы среди лесов не используются, малоэффективно, то есть культура массового конного боя должна отсутствовать. Вопрос, откуда среди лесов взялось только умелых оконяженных воинов. Кто тебе сказал, что она вся была покрыта невырубленными лесами? Потому что интересно.
Если мы почитаем небезызвестного Гая Юлия Цезаря, где про германцев, там сразу написано, что они все лошадисты. Ну, это... кто при деньгах, естественно, вот он на лошади скачет, а с боков 2 человека, держась за лошадь, бегут, если я правильно помню, что у Цезаря написано.
Да. Именно так. Ну, опять же, Цезарь-то общался с кем? Он общался с теми германцами, которые не жили в особо залешенных регионах. Это понятно, дальше там к Дании, там все больше лесов, а тут равнина, это же европейская равнина называется, эта местность, тут все в порядке с местами, где можно лошадей разводить. Более того, в силу хорошего климата тут лошадь от природы водится, ей тут хорошо, лошади, так что…
Не как в Новгородской области.
Нет, в Россию и на Русь лошадей приходилось завозить. Они тут в дикой природе не существуют, лошади. Им тут плохо.
Интересное, кстати, слово «залешивание»,
да,
от которого происходит слово «леший».
Так точно. Про колесницы. Читала, что колесницы появились раньше всадников в силу того, что лошади были недостаточно велики, чтобы нести всадника. Как только появились подходящие лошади, сразу появилась конница. Мартин Догерти, «Искусство войны». Но это не совсем так, потому что лошадь не только была не слишком велика, наверное, можно было найти приличных размеров лошадь, учитывая, что люди были очень сильно меньше. Вопрос был в том, что не была изобретена упряжь специальная для верховой езды, не было разработано искусство верховой езды, ну, а повозка – это чисто интуитивно понятная вещь, потому что человек эти волокуши таскал за собой, бог мой, с неолита, а тут волокушу тащишь не ты, а лошадь вместо тебя. О!
Оно же длительное, так сказать, сначала голой задницей на лошаде, что позволяет быстрее передвигаться, по всей видимости.
Сначала на повозке.
И сверху рубить, ну, если верхом. Потом попонку постелить.
Ну, они, конечно, в первую очередь на лошадей никого не рубили, потому что первая конница, вот именно конница как конница, то есть то, что ездит на лошади, это стрелки.
Угу. Наскакать, выстрелить, ускакать.
Да. А там даже, скорее всего, еще вот в Ассирии было не ускакать и выстрелить, а подъехать, сверху бахнуть из луков, а потом отправить туда свою пехоту, чтобы они там вообще окончательно со всеми разобрались. То есть там люди еще, видимо, не очень хорошо умели ездить на лошади,
угу,
потому что это тоже, ну, еще это искусство не вдруг постигается, прямо скажем. Вот сначала разработать надо теорию и практику конной езды, потом ее применять, потом куда-то подгоняется новое снаряжение.
Ну, вот то есть седло придумали не сразу.
Не вдруг.
Когда придумали седло, к нему не сразу придумали стремена. Придумав стремена, не сразу придумали, как там спинку приделать и всякое такое, когда уже копьями начали, да, друг друга лупить. Но процесс длительный.
Это все очень небыстро происходило. А дальше вопрос. Греко-мархаического периода колесница не для того была нужна, чтобы доставить знатного богатого воина, который мог бы себе позволить приобрести тяжёлый доспех, к полю боя в лучшей физической форме. Офигеть, вот это вот у вас прям поток слов. Можно это спросить в три раза короче. Господи, экономьте буквы. Ну, она нужна была и для этого, кроме того, тяжелый воин на колеснице в архаические времена прекрасно стрелял из лука или кидал копья. Причем в первую очередь кидал копья. Вот. А потом, подъехав близко, мог выхватить офигенно длинный меч. Специально для этого были придуманы знаменитые микенские рапиры бронзовые, просто с чудовищной длиной клинка для бронзового оружия, очень длинные, причём именно похожие на рапиру, потому что они были ярко выражены, колющие, сужающиеся к острию, и как копьем кого-нибудь тыкнуть с этой колесницы на полном скаку, видимо, было удобно. Ну да, потом можно было, когда увидишь такого же прекрасного человека и не сумев завалить его на дистанции броском копья, можно было слезть и уже с ним вдумчиво зарубиться, как нам рассказывает об этом Гомер, например, который как раз описывает архаический период, правда, через много-много веков после его окончания. Как легионеры хранили награбленное в походе? Был отдельный общак на когорту или каждый у себя в котомке таскал? И как делили?
Хороший вопрос.
Имущество убитого сослуживца делили или высылали?
Я вижу, семье это какой-то трезвомыслящий комрад, молодец.
Очень.
Надо ему приз дать. Надо. Я посмотрю, кто такой отличный вопрос, да, задал. Да.
Легионеры награбленное в походе не хранили. Они сдавали все, как правильно было сказано, в общак, и потом им просто выделяли денежную сумму, которая соответствует их доле в награбленном. Ну, естественно, какие-то мелочи могли спереть. Там, типа красивых перстеньков, кельтских шикарных гривен на шейных. Это ж кельты придумали таскать на шейные гривны. Потом это ж аж до Скандинавии, до Руси уже в средние века традиция докатилась. Монеток каких-нибудь в кошелек внезапно отсыпать, я думаю, это без вопросов. А вот там ты взял золотую какую-нибудь статую, скрал, ну понятно, что с собой не будешь таскать. Ее отправят пункт временной или даже постоянной дислокации, тебе отсыпят твою положенную долю с этой статуи. Вот. Причем, скорее всего, ты не будешь долю таскать с собой, она у тебя опять же будет храниться в казне легиона, и ты, когда отслужишь или не отслужишь, это твоей семье отошлют. Соответственно, если ты там безвременно почишь. Если отслужишь, то тебе это отсыпят уже в полной мере натурой, то есть лишней земли нарезав тебе на дембель, или деньгами. Ну, опять же, это же невозможно такие вещи с собой носить, это же превратились бы… Вот после успешной кампании где-нибудь в Галлии все легионы превратились бы в стадо мешочников.
А вот как-то я такое слышал, что деньги легионер хранил в щите в Умбоне.
Ну, это, конечно, нет. Это какая-то легенда, я не знаю даже, где у него подтверждение. Ну, там как? Там из него все выпадет, из Умбона, неминуемо, неудобно.
Умбон, это кто вдруг не знает, это шишка такая на щите, металлическая
спереди. Которая прикрывает кулак, которым держит, собственно, щит. Клим Александрович, а все войска Цезаря автоматически перешли под Октавиана? Как это было реализовано? Нет, не все, и не автоматически. С чего бы они вдруг автоматически перешли под Октавиана? А вот ветераны, которые служили лично под Цезарем, и потом которым Цезарь передал Октавиана, его друга Гая Цилия Мецената и Марка Агриппу, вот они, конечно, перешли, потому что это были вот непосредственно самые верные войска Цезаря, они стояли на Балканах, ну и некоторые другие тоже, прямо скажем, были очень расположены к Октавиану, но чтобы забрать войска, с которыми можно было бы попадаться с Марком Антонием, Октавиан предпринял гигантских размеров сложнейшую спецоперацию, о которой я поговорю отдельно, когда мы будем обсуждать вторую серию сериала «Рим», потому что там об этом не сказано ни слова, а по хронологии должно было бы произойти. Вот так. Во время обзора одной из первых серий вы сказали, что при потере Аквилы легион расформировался, но во время восстания в Иудее 10-й легион утратил свой Аквилу, но расформирован не был. Я не знаю, кто-то такое слышал, я вот про такое не слышал. Ссылку, пожалуйста, будем разбираться. В чем дело? Разное. Товарищи, где же такие майки взять?
Это подарок. Это наш тупичковый комрад нам подогнал.
Заводите правильных комрадов,
да, они вам этим, тоже подарят. С этим есть сложности, то есть все эти продажи, непонятно, сколько их надо напечатать, какого размера и прочее.
Отсылать как?
Да.
Если на самом деле кому-то надо напечатать майку, то какие проблемы? Пойдите и напечатайте, но это же не сложно.
В общем-то, проще, наверное, какие-то трафареты изготовить, положить их на сайте, чтобы вам эти принты, так сказать, делали на вами самостоятельно купленных майках. Хорошая майка, между прочим, стоит денег немалых, грубо говоря, там, я не знаю, под 1000 рублей, наверное, если она действительно хорошая.
Ну да.
Не все будут готовы покупать, но мы над этим подумаем, да.
Клим Александрович, почему волы, почему не быки? Вол, бык без яиц. Есть ли данные, что время того периода массовое яйца резали быкам? Ну, чтоб ты понимал, комрад, заставить быка с яйцами работать очень тяжело, потому что у него есть некие…
Играй гормон!
Посторонние желания, он хочет вдуть корове непрерывно, он будет тащить у тебя эту самую…
Я узнаю себя сразу. Недоработай, блин.
И вообще недоработай. Если вспомнить, вот в 8-м, там, 9-м, 10-м классе, то об учебе ты думал примерно 15 минут в сутки, не больше. Все остальное время думал о том, чтобы такое сделать. Вот. И бык. И бык такой же. Только в отличие от мальчика 8 класса, бык может достигать весом в тонну. Если вот он тебя ведет твою замечательную тележку с деньгами, кстати, и вдруг увидев корову, или подумав, что увидел симпатичную корову, он ломанет куда-нибудь, ты его остановить не сможешь. Будут проблемы очень серьезные. А кастрированный бык, он сразу успокаивается. Его можно заставить работать, ему на все пофигу абсолютно. Поэтому это не только в Риме, это там вот вплоть до конца 19-го, начала 20 века, везде, где могли прокормить вола, использовали именно вола, а не быка. Потому что бык - это специальный такой рогатый человек с четырьмя копытами, который. Точнее, с четырьмя ногами и 8 копытами получается, да, который оставлялся на развод, чтобы от него получались офигенные телята. В ответах на вопросы про 10-ю серию упоминали, что турки выяснили, каким образом возгорается благодатный огонь в Кувукли от лампады, где про процесс результата деятельности турок можно было бы почитать подробно. Я, честное слово, не знаю, а при чем тут сериал «Рим»? Я уже просил неоднократно, не задавайте вообще посторонних вопросов.
Ну, с ними смешнее ее выпало. Где почитать-то можно, ты скажи.
Я сейчас не вот я вот сейчас на память не помню, например. Вот я не могу назвать вот ссылку, где это можно посмотреть.
Ну, на всякий случай.
Вообще-то это гуглится все в течение 5 приблизительно минут.
Вот или даже секунд. С какой скоростью текст набираешь?
Да. Ну, сейчас я знаю, на телефоне некоторые медленно набирают текст. Поэтому, возможно, 5 минут.
Ну, чисто для справки. Турки, они мусульмане, к христианам они относятся, мягко говоря, не очень хорошо.
Ну, по крайней мере, без пиетета.
Да, и поэтому вот рассказы про чудеса были подвергнуты проверке. Да поищи, в интернетах-то все есть.
Хочу заметить, что в Персии как раз пидорасов не было, в отличие от греков.
Вот как?
В зороастризме гомопедерастия – страшный грех.
Да.
А где я говорил, что в Персии много пидорасов? Нет, во-первых, они, конечно, были, это точно совершенно. А во-вторых, я, по-моему, такого нигде не говорил. Так к чему это был вопрос?
Я скажу страшное, они есть везде. Так устроен человек.
Не, ну я с этим-то как раз согласен, я просто не понял, откуда этот комментарий. Дмитрий Юрьевич постоянно говорит, что скачать сериал в правильном переводе можно известно где. А где это известно где?
Нет, известно где. Я не знаю, есть друзья. Где вы все время все это берете? Для меня, честно скажу, загадка, потому что я то, что перевожу сам, не смотрю, каким бы странным это ни показалось. Ну, есть всякие торренты, шморренты, залезьте, поглядите.
Слушайте, ну это опять же, вот это конкретно в Гугле находится вот точно за 5 секунд. Вот вообще. Если бы у вас была машина времени, то в какой год и к какому событию вы отправились бы в первую очередь? Скупать акции МММ, конечно же. Потом можно было бы подумать.
Двух мнений быть не может, да. Если вы думаете, что все сразу бы ринулись в Древний Рим, то там нехорошо бы получилось. Не надо туда.
Нет-нет-нет. Расскажите поподробнее про всадническое сословие. Все просто. Всадники – это после сенаторов второе по важности сословие в Риме. Было оно, естественно, организовано в то далекое время, когда военная служба была обязана для всех поголовно мужчин подходящего возраста и имущественного ценза. Тех, у кого ценз был очень высокий, и он мог купить лошадь военную, из них формировались эквиты, то есть всадники, и они служили всадниками в армии. Потом
это были состоятельные парни.
Это были самые состоятельные парни, ну, понятно, после сенаторов.
Угу.
Сенатор
еще и благородный был.
Ну, это тут вопрос благородства не стоял, это именно это второй по значимости имущественный ценз. Когда, собственно, реформа Сервия Тулия произошла, которая коснулась во многом и армии, вот они были зафиксированы в специальное сословие. Там было, я сейчас точно не помню, какой должен был быть имущественный ценз, чтобы человек стал всадником. Потом легион постепенно все больше и больше переходил на пехотную манеру боя, а при этом состоятельные парни, которые раньше были всадниками, почему-то никуда не девались и не девались, но они постепенно стали просто сословием всадников, когда уже никаких всадников в Римской империи вообще не было в смысле военного искусства, потому что всадников, начиная с Гая Мария, стали набирать только из союзных племен, от конфедератов, там наемников, ауксилариев и прочее. Римляне – это тяжелая пехота. Вот. А всадники остались. То есть это вот было сословие, из которых формировали там судейские коллегии, из которых формировали различных квесторов, которые надзирали за теми или иными мероприятиями в самом городе и в муниципиях. Очень важное сословие. Но просто в силу того, что у них дофига бабла. И они уже этим баблом владеют, очень сильно не первый век, в силу чего друг друга хорошо знают, могут о чем-то быстро договориться.
Ну, состоятельные парни.
Решить вопросы, да. Очень интересно, как некоторые названия звучали в то время, до этих великих правителей, описанных в сериале, а не сейчас.
Название чего?
К примеру, месяцы июль-август до переименования. Месяц июль был, был квинтилий, а август был секстилий, потому что год у Римлян начинался с марта, ну и вниз посчитайте. Потом Цезарь сказал, что вот этот вот квинтилий некрасиво, а будет он июль. Юлиус, потому что я тоже такой. А потом Октавиан подумал, сказал, что я ничуть не хуже папы, и следующий месяц будет Аугустус. Собственно, кто не знает, у нас почти все месяцы до сих пор номерные на римский манер. Октябрь – это 8-й месяц, например.
Ну, квинта – 5-й, да. По всей видимости, да. А септима – это 6-й.
Сентябрь, да. 7-й месяц, септима, это 7.
Да.
Вот. Или, к примеру, царь или король, слова понятно откуда. А как назывались правители, вожди и монархи в то время их современниками до республики в Риме и Греции? И почему эти слова не используют сейчас, хотя бы в профессиональных кругах? Но вы, наверное, вращаетесь в каких-то других профессиональных кругах, не там, где я, потому что там, где вращаюсь я, слова «рекс», то есть «король»,
да,
и «базилеус», то есть, опять же, «король», известны и используются.
Ну, многим, например, не очевидно, что царь – это
кесарь.
Да, кесарь, он же цезарь, сокращенный по-русски «царь», а как его? Король? Король от Карла происходит, да? Карль. Да.
От Карла Великого, то есть.
Великого, да.
Ну, видимо, вот человеку понятно, откуда происходит. А царей в Риме звали рексы. То есть он не царь, строго говоря, а вождь, потому что рекс-то изначально вождь. Ну, потому что цари получились из племенных вождей, естественно.
Естественно, да.
Откуда бы им еще взяться?
Рексы.
Рексы.
Царь был.
А рекс. Царство звалось Регина.
Да, а царевна Региной называлась.
Да.
Оттуда происходит слово «regiment», режим и всякое. От Регины, нет?
Да, да. Ну а в Греции базилевс и даже вы, я абсолютно точно знаю, что это слово употребляете регулярно, не будучи из профессиональных кругов, потому что вы говорите имя Василий, это то он. Есть царственный.
Многие думают, что это исконно русское имя.
Исконно русское имя.
Примерно как древнееврейский Иоанн да Марья, ужас наших антисемитов.
В сериале «Человек-газета», озвучивая различные мероприятия, постоянно добавляет, что артисты, проститутки, нечестно это…
Не допускаются.
Не допускаются. Как в Древнем Риме устанавливалась социальная иерархия, какие профессии считались уважаемыми, какие за помойными. Ну, не честные торговцы, а не чистые торговцы, извините. Вот у вас написано «нечестные», в фильме сказано «нечистые». Нечистые торговцы – это те торговцы, а также ремесленники, которые постоянно имеют дело с кровью, потому что кровь – это считался крайне нечистый и опасный субстрат, который несет в себе, помимо всякой заразы, возможно, еще и духовную энергию некую, с которой человеку вообще-то на постоянной основе знаться совершенно не нужно.
Бойцы скота, например.
Бойцы скота, да. Ну а проститутки, ну, господи, как вы думаете, почему их не пускали? Потому что они будут приставать к почтенным гражданам.
Предлагать всякое интересное.
Да. Вот. Ну а артист – это фигляр, тот, кто дразнит богов. Потому что артист, кто не понимает этот вот греческий театр, который потом римляне, как и все остальное у греков, украли, это некий. Это не просто как у нас артист, например, Данила Козловский, хотя ему бы пошла эта роль, конечно. Это некий человек, который изображает из себя очень ограниченное количество сюжетов, которые строго привязаны, ну, как правило, строго привязаны к религиозным праздникам. Например, в какой-то момент можно разыгрывать сценки из жизни богов. Это, естественно, воспринимается как некое глумление, в том числе боги это терпят в том смысле, что вот сейчас это можно делать, но вообще-то этих людей они помнят, которые над ними глумятся. И, ну да, они исполняют общественно полезную функцию, но, опять же, в приличное общество их пускать, ну вы с ума сошли. Ведь боги могут перепутать вас с ними, а это нехорошо закончится.
Многие, наверное, не в курсе, что у православных, например, актеров на одном кладбище с приличными людьми хоронить было нельзя, строго за забором. Вот все вот эти вот, само слово личина, которую ты если я правильно понимаю, надевал. Господь тебя создал вот таким, а ты надеваешь какую-то личину и…
Что ты из себя изображаешь?
Это что-то противоестественное, явно не богоугодное, поэтому место твое за оградой.
И у Параши.
Кладбище, где лежат приличные люди. Вот где проститутки, шлюхи всякие, воры и прочее.
Варьё.
Сволочь. Где могут ли два благородных дона откушать, не стесняя себя соседством всякой швали, рвани и варья?
А вот Пула, находясь в свадебном вуаяже по кабакам, узнает о смерти Цезаря, крадет коня, чтобы отправиться в Рим, конокрадство – это жуткое преступление, за такое в лучшем случае обратно на арену кинут. Это если поймают.
Да.
А там же кругом
бардак. А потом докажут.
Да, это же кругом бардак.
А у Пулы серьезные знакомства, между прочим.
Да. Да.
С сенаторами водится.
Да, между прочим, с целым Марком Антонием.
Да, уж Марк Антоний за него бы постоял.
Он там разрулил бы тему с лошадью.
Да.
Это же он не просто в Рим ехал, а, между прочим, принять участие в важных делах.
Спасать государство фактически мечался.
Он же его, собственно, уничтожил.
Да.
А теперь спасать. Когда Варен в горе встретил на улице Рима старика и ребенка. Я так понял, старик был служитель культа. Варен его просил «Father, wake me». И мы видели, что в результате ему дали по лбу, раздели и разули. А чего хотел Варен от старика, к какому обряду апеллируют создатели сериала? Со всей объективностью отвечаю – не знаю.
Во-первых, он не по лбу ему дал, а взял на репу.
Так это называется.
Кстати, страшнейший удар. Если умеешь пользоваться, то караул.
Голова очень крепкая и очень тяжелая.
Особенно лоб.
Приводится чудовищным количеством крупных мышц в действие. Я не знаю, что это за культ имелся в виду, что это был за старик. Я думаю, что это просто придумали, как там очень много что еще в сериале для красивостей.
Выглядит, тем не менее, отлично.
Ну, оно просто, это же художественный сериал, нужно понимать, что там далеко не все имеет документальное основание.
Ну и то, что Варен просто потерял сознание, это ему очень сильно повезло, что так попало. Так бы переломали нос, зубы и все остальное. Ну и старичок был, не подарок. Да. Молодец, дедушка.
Клим Александрович, раз уж вы упомянули гастрофеты, то ответьте, пожалуйста, почему, на ваш взгляд, римляне не использовали арбалеты? Ведь само оружие в примитивной форме было им известно. Ну ни хрена себе в примитивной. Примитивный. Римские манубалисты – это вообще-то нифига не в примитивной форме, уж извините, пожалуйста, это продукт высокой технологии, которая, в общем, была актуальна века так до 16-го.
Гастрофет – это большой арбалет,
ну,
да?
Нет, у них были манубалисты еще помимо гастрофетов, то есть это именно арбалет, то есть ручной лук на ложе, который натягивают на себя при помощи некого механизма.
Угу.
А гастрофет – это совершенно другая штука, это животофет. Это еще греческое изобретение, говорят, Архимед его лично изобрел. Может, врут, конечно, но в самом деле оно появилось до там, Римской империи, это век 4, наверное.
Угу.
То есть там мощная дуга, которую упирают в живот, с другой стороны, упирая само оружие в землю и надавливая на эту дугу, опускают вниз ползающий механизм, который проложен как на рельсах внутри этого самого ложа гастрофета. Соответственно, ложа приближается к животу, и на бегунке металлическом у тебя фиксируется тетива.
Угу.
Вот.
Ну, арбалет, короче.
Но это арбалет только с другим устройством. Вот от слова гастро – живот.
Угу.
То есть животодавилка. Там можно развить очень сильное усилие.
А чем стреляли? Шариками?
Нет. Стрелами стреляли, да. Гастрофет, он, во-первых, ничуть не хуже арбалета, начнем с того. А использовали римляне, конечно, гастрофет больше, чем арбалет, чем манубалисту. Почему? Ну, не знаю. Вот использовали больше, судя по всему.
Угу.
Хотя, опять же, чем позже, тем больше этих манубалист. То есть вот время описанное сериалом, то есть первый век до нашей эры. Что-то я не помню прям, чтобы этих манубалист было много-много.
Проща, не проще.
Не, ну проща, во-первых, не имеет такой убойной силы и прицельности. Ну и что ты там прицелишься из прощи?
Ну, я так понимаю, что их просто толпа прачников выбегала.
Так и с гастрофетами, да? Тоже толпа выбегала. Только этих гастрофетчиков можно было поставить плечом к плечу, а прачников нельзя поставить плечом к плечу, им размахиваться надо. Там минимум 2 метра до соседнего бойца, как в стрелковой цепи. Вот. А гастрофетчиков можно поставить в шеренгу, и они гораздо плотнее дадут.
Плотность,
да. Да. И опять же, там это усилие какое развивается при натягивании этой дуги наклоном всего корпуса туда, плюс всем весом. С паращи такого усилия не разовьешь. Плюс острая стрела, но это же совсем другие бонусы. Там прицельность другая, стрела, как кто не знает, в полете вращается вот так вот, как пуля современная, соответственно. Ну, потому что у нее так оперение сделано, это опять же еще там изобрели в неолите.
Ловко. Не знал.
Она вот так вот вращается, соответственно, летит точнее гораздо, стабильнее в полете. Почему у римлян не было вице-диктатора или в Рио Цезаря, который выбрал на себя командование армией? Халатность или умысел? Ну. Как же вице-диктатор, они с одним-то не знали, что делать. Сейчас бы их было 2 диктатора.
Передерутся.
Весь смысл в том, что это один диктатор вместо 2 консулов. Человек, который один принимает важные решения, целиком принимая на себя ответственность за эти решения. Соответственно, у тебя временно кончается демократия, наступает вертикаль власти жесткая, которая гораздо, как известно из всей мировой истории, лучше в смысле быстрой передачи каких-то экстренных приказов. То есть вот у вас есть жесткая субординация, вы все ходите под одним человеком, и это все по пирамидке уходит к нему вверх в виде обратной связи. То есть оно, конечно, в определенные моменты гораздо хуже, чем демократия, но когда экстренные случаи, только так вообще и можно выжить. Соответственно, если будет вице-диктатор, так у вас только что были 2 консула. Зачем,
да, да.
Зачем это все?
В детстве, я помню, любил книжки про индейцев некоего автора по фамилии Шульц.
Да.
Там четко обозначалось, что у индейцев есть вождь для мирного времени и военный вождь. Это разные люди, которые заняты разным. Этот, так сказать, как завхоз управляет хозяйством.
Так же было.
Так у всех, наверное. Да. Всех, а этот управляет войной.
Сколько, по ощущениям рядового римлянина, 300 динариев, которые Цезарь оставил в подарок римлянам по завещанию, а также что за банкиры выдали Октавию миллионы, необходимые для выплаты распоряжения Цезаря по завещанию? Во-первых, насколько я помню, не 300 динариев, а 300 сестерцев. Это все-таки заметно меньше, чем 300 динариев, хотя тоже немало. Ну так, выпить вина 594 грамма, ну стандартная мера вина в Риме, ну короче, около 600.
Фугас 0,7.
Да, ну там пинта, короче говоря, практически. Сколько там пинты? Почти 600 грамм, да, английская. Вот это стоило, если оно там не шибко кошерное, около 4 асов, как это мы знаем из надписей в Помпеях. Вот погуглите, сколько асов в сестерции, поймете, сколько можно было выбухать на 300 сестерцев.
Ну, неплохо можно было отдохнуть.
Ну, то есть это…
А шлюхи почем были?
Ну, смотря опять же какие. Ну, во-первых, да, мы далеко не все знаем, но опять же, вот в Помпеях, если не ошибаюсь, там у них как раз что выпить, что шлюха – это 4 аса.
Неплохо.
Ну, опять же, я не думаю, что это все для высшего сословия. Ну, хотя, с другой стороны, эти сестерцы-то выдавались кому? Всякому варью и оборванцам. Ну, вот так как я уже говорил, в инсуле этаж снять на год это стоило 5000. То есть, вот посчитайте, сколько вы могли снимать этаж на 300.
Недолго.
Недолго. Но факт в том, что поесть, выпить, закусить, купить себе там то, что, опять же, мы более-менее прилично знаем, 3 пары хорошей обуви, потому что она около 100 сестерцев обувь стоила, хорошо сделанная. Это во-первых. Во-вторых, вот все, что я сейчас сказал, это какие-то только опорные данные от самого первого приближения, просто потому что, как и сейчас, тогда цены адски скакали. Только у нас сейчас они скачут только вверх, а тогда и вверх, и вниз. Поэтому вот мы не можем сказать вот конкретно, сколько вот именно тогда, когда эта раздача денег происходила, что это было за сумма, что можно было на нее реально купить. У нас чеков товарных почти не сохранилось того времени, конечно, есть, но очень немного. Мы можем только приблизительно что-то прикинуть. Вот. А так-то вообще-то Цезарь завещал Октавиану не просто так, а 700 миллионов.
Неплохо.
Этих самых сестерцев. 700, блин, миллионов, из которых раздать нужно было, ну, что-то порядка миллионов, наверное, 60. Все остальное ему.
Все в дело пустил. Умный Октавиан был. Да. Молодец. Даже в кино вызывает уважение.
Ну, конечно, из чтения источников уважением к нему проникаешься совершенно другим, потому что такая была прошаренная сволочь. Даже там к своим там, этим 19 годам, которым он…
Молодой, да из ранней.
Да. Ну, видимо, у приемного папы набрался, они же много общались.
Вот тут и природные задатки, естественно, ну, играют роль.
Конечно.
Потому что, как говорится, можно подвести ишака к воде,
заставить но пить его
да, заставить даже шайтан.
Так. Прошу прощения, может, я невнимательно смотрел, но почему серия называется «Пасха»? Или это просто отсылки время, богато участвовавших в этой серии? А я не знаю, почему называется «Пасха», честно говоря. «Пасха» – это в переводе на русский, значит, освобождение, прохождение мимо, что-то вот такое, вот, да, то есть это исход евреев из Египта, это у них Песах. Почему здесь Пасха, бог его знает. Может, тут наоборот, это христианская коннотация, что вот, значит, Цезарь помер с одной стороны, а с другой стороны, вот это, этим жертвоприношением Рим обрел некое другое качество. Я не знаю. Я вообще иногда теряюсь, почему так или иначе называется серия в сериале. Насколько достоверно нам известен похоронный обряд того времени? Как происходили похороны, как справлялись поминки, как хранили память после смерти человека? В сериале «Художественный вымысел» или реально описана церемония? Значит, сразу повторяю, я не буду отвечать на такое количество вопросов подряд. Я уже просил раз 300 не задавать столько вопросов. Если вам интересно про похоронный обряд, это самый примитивный способ взять книжку Сергиенко «Жизнь в Древнем Риме» и почитать, там целая глава про похороны будет. Книжка есть в сети. Сергиенко «Жизнь в Древнем Риме». Описывали похоронный обряд очень многие источники, начиная от художественной литературы, которая была богатейшим образом представлена в Риме, заканчивая более-менее документальными свидетельствами. Например, похороны Цезаря описал Аппиан подробно. Вот. И, конечно, целиком нам в Риме похорон Цезаря-то не показали, потому что там сделали такое шоу с прыжками чуть ли не по всему городу, таскали этого Цезаря, чтобы все посмотрели. Там, когда
Марк наглядная агитация.
Да, когда Марк Антоний закончил читать проникновенную речь, там у него над зданием за спиной подняли огромную восковую фигуру Цезаря, у которого было 23 кровавые дыры нанесены, чтобы толпа окончательно взбодрилась. Она взбодрилась, после этого побежали рвать и резать всех, кого считали похожими на убийц Цезаря. А вот умершим кладут в рот монетку с целью заплатить за проход, переправу через Стикс в подземное царство мертвых, потом умерших сжигают. Поди, много было желающих покопаться в прахе и вернуть монетку обратно. Ну, это же один медный ас, что ты с нее получишь, это раз. Во-вторых, покойника сжигают, монетка медная, она плавится. Потеряет, так сказать, товарный вид. Ну и зачем копаться ради одной монетки? Это там, если бы там сокровища царя прямо были, было бы понятно. А так-то что, господи. Какие можете посоветовать работы по истории повседневности древнеримского общества, быта, обычаи, праздники? Вот только что сказал
Сергиенко. Две книжки, да, Сергиенко. Вторая называется «Помпеи», по-моему.
«Помпеи». На самом деле, вот поэтому очень хороших книжек, очень-очень-очень много, и статей в том числе. Вы не зацикливайтесь на книжках, потому что книжка… Вот хоть ты тресни, это довольно общий охват. Некоторые узкие вопросы лучше рассматривать в специальных статьях.
А вот гражданина Кнабе ты бы порекомендовал?
Ну, можно, да, почитать гражданина Кнабе, например. Просто то, что первое в голову приходит, Сергиенко. Вот сразу.
Ну, это самое, да.
Да. Ну, по-русски, непереводная, нормальная книга. Вышла давно, еще в советское время, а значит, там все четко выверено, там, что попало в виде даже научно-популярной литературы, не издавалось ни в коем случае. Издавались, это издавали, Академия наук издавала. Это 64-й или 68-й год, я сейчас не помню точно. Книжка старая, но очень хорошая.
А знаком ли ты с творчеством автора по фамилии Бурковский?
Да, знаком. Ну, как-то сейчас прокомментировать прям в подробностях не могу, давно читал.
Рекомендуем, не рекомендуем.
Давно читал, я говорю, что сейчас я ничего не скажу. Так, про грязных торговцев мы уже отвечали. Еще один вопрос, что такое грязные торговцы. После утренней сцены с Марком Антонием стало интересно, как обстояло дело у древних римлян с ЗППП? Заболевание, передающееся половым путем, я догадался. Знали ли они про это и как лечили? Были ли у них аналоги современных презервативов, вообще как они предохранялись? Про ЗППП они отлично знали, потому что это по итогу очень трудно спрятать. Лечили зверскими способами, в первую очередь ртутью и мышьяком, потому что не было никаких антибиотиков. Но все знали, что все живые организмы дохнут от яда, в том числе болезни. И, значит, ты одно из двух: или человека уморишь, или болячку. У кого окажется сильнее иммунитет, у болячки или у человека. Некоторые, типа Бенедетто Челлини, умудрялись 3-5 раз вытравливать мышьяком и оставаться в живых, и, кстати, дееспособными.
Крепок был. Да. Бенвенуто.
Так он после этого еще там женился очередной раз, после того, как 5-й раз трипер лечил. Ну, кошмар вообще. Это ему было что-то больше 60 лет уже к тому времени. Здоровье было у человека просто каменное. Презервативы были, их шили из кишок коровьих. Оно могло удержать сперматозавра, но, естественно, от ЗППП, от Венеры не предохраняло, естественно. Но это ж Марк Антоний.
А какие болезни-то венерические были?
Ну, всякие.
Только триппер.
Я не специалист.
Ну, из таких, из ярких. Сифилис-то из Америки привезли, да?
Насколько я понимаю, вас сначала в Америку завезли, а потом обратно еще раз привезли. Потому что я читал, что костяки именно с характерными сифилитичными изменениями аж в Древней Греции находят.
Ничего себе. Не знал.
Вот. Я, опять же, вот в этом отношении, мягко говоря, не специалист, не интересовался. Только боюсь очень сильно, а интересоваться нет, не интересовался. Предохранялись от появления детей самым примитивным способом – выхватыванием известного органа из другого известного органа вовремя.
Это не помогает.
Ну, оно то помогает, то не помогает, но я думаю, что делали именно так. А как отреагировали провинции на убийство Цезаря? Появились ли какие-то центробежные тенденции, особенно на свежезавоеванных территориях? Может, наоборот, руководство на местах задумало двинуть легионы на Рим и покарать заговорщиков? Что говорят источники? Ну, во-первых, легионы на Рим двинуть просто так было нельзя. Как только бы ты двинул легионы на Рим без санкции Сената, тебя бы объявили мятежником. И с тобой могли нехорошо поступить, даже твои товарищи, потому что Рим – это священное место, туда так просто с войсками ходить нельзя. Это раз. Во-вторых, на местах сидели сторонники Цезаря одни, то есть сторонники Марка Антония и его подручные, сторонники Цезаря другие, то есть лепет. Сторонники Цезаря третьи, те, которые доверились Октавиану, будущему Августу. И, наконец, на Востоке, в Малой Азии, в Греции сидели помпеянцы вообще, то есть оптиматы Брут, Кассий Лонгин и так далее, которые сдриснули из Рима, но вполне были в силах, между прочим, очень даже в силах. В частности, Египет-то, между прочим, контролировали именно помпеянцы, что именно чем и было обусловлено, что оттуда в конце концов вынуждена была сбежать Клеопатра.
Не только житницу, но и здравницу.
Ну и здравницу, да, потому что с этим очень многое связано, потому что Марк Антоний, собственно, с чем было вызвано то, что он вызвал Клеопатру к себе, с тем, что он ее подозревал в связях с помпеянцами и обвинял ее в том, что она им флот поставила.
Ух, непросто.
Вот. Клеопатра-то приехала к нему. Кстати, это, в отличие от сериала «Рим», хорошо показано в фильме «Клеопатра» в старом пеплуме американском, как она приплыла к нему на линкоре, украшенном золотом, там вместо гребцов там сидели разукрашенные в этих самых вамуров люди, управляли всем голые какие-то девки, вот, все украшено было цветами, оркестром, а приплыла к нему и сказала, что «меня заставили, я не хотела». Делайте со мной что угодно. И Антоний такой: ха-ха-ха! Есть пара идей.
Клеопатра на русский переводится как-то?
Я не помню.
Сам не знаю.
Не, ну там же легко. Патра – это отец. Клео, как? Наверное, у нас славная получается. Славная отцом. Клеопатра седьмая.
Мы потом посмотрим.
Ну, по-моему, так это же получается. Но это я могу сейчас наврать. И тем более я по-гречески, это я такой вообще знаток этого греческого. Да, так вот, а в итоге-то войска на Рим двинули. Потому что, когда Октавиан собрал войска, он пошел в Рим. В Риме он не задержался, пошел дальше, на север. За ним пришел Марк Антоний в Рим и тоже с войсками зашел в Рим. Там был бардак, конечно, рано или поздно. Но просто так поднять войска вот кому-то и куда-то пойти было невозможно, потому что все контролировали крупнейшие олигархические группировки. И никаких центробежных тенденций не было, потому что вся власть и все деньги были в Риме. Наоборот, все потянулись к этому, к центру.
Центростремительно.
Да, собравшись, как следует за него схватиться. Угу. И даже схватились. А в Древнем Риме дома вообще красили? Или они были просто...
Кровью до второго этажа!
Вообще красили ещё как, они знали
штукатурку. Лучшая цитата.
Да, знали штукатурку, знали краску, они не только... Дома еще и статую красили, почем зря.
Да, это всем рекомендуем посмотреть, на что были похожи древнегреческие статуи. Их теперь массово там как-то раскраску восстанавливают. Они не были белыми, их красили всегда.
В попугайские цвета. Да,
при этом у них вот эти бельмы, глаза.
Вставляли.
Их, да, их разрисовывали тоже или вставляли туда драгоценные каменья. И, в общем-то, там все было яркое, красочное, а вовсе не белое. Это только Микеланджело работал с белым, чисто от незнания, что там и как.
На каком положении в Риме были евреи? В частности, придерживались ли они своей религии? Ну, во-первых, в описываемое сериалом время в первом веке до нашей эры евреи в Риме были, после войн Маковеев их там... скопилось известное количество, но их было, я так подозреваю, что не шибко, что много. Ну да, были, были. Религии, да, в Риме все могли придерживаться любой религии, им только нужно было, чтобы вот в положенное время приносили жертву Юпитеру Капитолийскому, ну а потом еще и императору.
Всё. Против этого евреи были решительно.
Вот. Ну, опять же, смотря какие.
Когда-то Иуда, если я правильно помню, это по-русски лев, да?
Я не помню. По-моему, нет, не лев. Как-то по-другому это будет Иуда. Не помню, ну неважно.
Боюсь наврать. Когда-то наш любимец Мел Гибсон хотел заснять фильм про Иуду Маккавея, но что-то так и не заснял. Не срослось у него со страстями Христовыми, к сожалению, не заснял. На тему, как там было организовано, я... боюсь вам наврать, где-то я читал, по-моему, у такого Зенона Коседовского, как Понтий Пилат, увидел, что как-то у них с водой там плохо в Иерусалиме после штурма, и решил построить им акведуки, водозаборники и всякое такое.
По привычке.
Прошествовал в храм, да, изъял оттуда все ценности и начал строить акведуки. А римская диаспора побежала в Сенат с криками «Чудеется! Чудеется!» И тогда Пилату позвонили: «Слышь ты это, бабки-то верни!» Некрасиво получилось.
Строить-то строй, а бабки верни. Евреев уже стало в большом количестве гораздо позже, и даже им в какой-то момент признали религию легальной. То есть она была официально разрешена к исповеданию.
А были такие, которые запрещали, например?
Не, ну, были такие, которые не имели какого-то статуса вообще. То есть, ну, непонятно, кто это, ну, а ну, хочешь, пожалуйста. Но опять же, в Риме-то это можно было всем исповедовать все.
Угу.
Вот были государственные праздники, на которые будь добр. А так хоть крокодилу молись-то, пожалуйста. Собственно говоря, чем многие занимались, познакомившись с египетскими всякими штуками.
Крокодилу под хвост,
да.
Баловались.
В сериале регулярно кого-то отправляют надзирать за поставками хлеба, насколько Рим и Италия были зависимы от импорта продовольствия. Неужто Рим разросся до такой степени, что земель в Италии стало не хватать для выращивания еды? Но вообще, земель в Италии для выращивания еды, учитывая, что народу там проживало гораздо меньше, чем теперь, естественно, хватало. Вопрос в том, что обрабатывать их не шибко стремились,
когда можно было привезти хлеб откуда-то еще. Зачем, спрашивается,
когда, уродоваться.
Когда, во-первых, зачем уродоваться, во-вторых, тут можно прекрасные виноградники развести, еще что-нибудь другое.
Более ценное,
да.
Что можно, например, выгнать вино и продать это.
Задорого. Вино, кстати говоря, было важнейшим элементом торговли, в частности, его контрафактили постоянно, просто потому что это было выгодно. За это были серьезнейшие наказания за подделку вина.
А так Сицилия и Египет.
Сицилия,
там были житницы, здравницы.
Да, Сицилия и Египет вот оттуда таскали жратву. В принципе, из Черноморского бассейна, но в меньшей гораздо степени, ехать далеко, но тоже возили.
Народ, а вопросы по сириям где принято задавать?
Тут.
Тут. Вот прям вот тут.
Есть комменты на сайте oper.ru, и есть комменты на
YouTube.
Да, задавать их желательно, желательно задавать их на oper.ru. Не для того, чтобы повышать посещаемость, а просто там ответственным парням удобнее собирать.
С YouTube там так все организовано ловко, когда комментариев делается много, а их обычно делается много. Очень трудно что-то выковырить.
Крайне неудобно.
Да, да. Там оно подкат уходит, тем более, если вопрос длинный, так это вообще финиш.
Поэтому посмотрел ролик на YouTube, беги на Opera.ru, пиши. Там, конечно, регистрация требуется, но это уже вопрос, так сказать, дисциплины и организации. Извините, по-другому никак.
Да.
Это не потому, что мне нравится, чтобы вы писали на Opera.ru. А так удобнее. Вопросы собираем не мы, а ответственные комрады, и, в общем-то, им удобнее вот так.
Ну, короче говоря, если вы напишите вопрос на oper.ru, вас точно увидят, если он, конечно, не будет идиотский, его обязательно внесут в реестр, а если на YouTube, его могут тупо просто не заметить, даже если он будет умный, хороший и правильный.
Да. Завершили?
Спасибо, Клим Александрович.
Стараемся. Как всегда, исключительно познавательно. А на сегодня все. До новых встреч.